Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова. И сегодня со мной мой гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в четвертое воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Ну, традиция есть традиция, отступать от нее мы не будем. Мы всегда стараемся понять смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 6 главы, стихи с 18 по 23. Отрывок небольшой, но очень загадочный. Ну, все казалось бы, просто, но ничего не понятно. Звучит он так. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представляете члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». И вот читаю я, читаю, сколько лет читаю, и каждый раз я пытаюсь понять и до конца не понимаю все равно. То есть получается, что нету никакой свободы выбора. То есть человек либо раб праведности, либо раб греха. И вот нету того самого какого-то среднего места, из которого он может сделать выбор. Потому что, получается, если по логике апостола Павла были рабами греха, творили грех, получите смерть. Стали рабами праведности, творите дела закона и получите вечную жизнь. Логика, которая, на мой взгляд, совершенно противоречит логике всех остальных его посланий.
Ну, вы знаете, если честно, мне так не кажется. Мне как раз кажется, что это такая квинтэссенция его мысли, а противоречит она логике современного мира. Ну, современного не в смысле 21 века, а нового времени, скажем так, когда человек внутри сам себя ощущает как существо свободное и самодостаточное, которому достаточно там освободиться от, собственно, там, нападающих, наседающих на него там каких-то страстей, зависимостей, типа бросить пить, вот, или там еще что-нибудь. И тогда свобода воссияет, и будем мы свободны. И что хотим, то и делать будем. Причем свободу мы-то, русские люди, воспринимаем как синоним слова «воля».
Вот, и будем я бы даже сказала «вольница».
Да, вольные такие птицы, куда хотим, туда и полетим. Вот. На самом деле это в корне, в принципе, неправильно, и это неправильно даже, я не знаю, с научной точки зрения. Это вот такое именно не научное, но какое-то вот общее восприятие нового времени людей, которым, ну, есть какие-то внешние оковы, да, там, самодержавие, например, надо освободиться от оков самодержавия, или там религия, которая нас связывает, как бы ограничивает наши действия, нужно освободиться от этих оков. Ну, и дальше это освобождение, собственно, мы уже несколько веков живем с освобождением, освободиться там от необходимости там своего пола, вот, освободиться от необходимости своего, не знаю, там, гражданства, еще чего-то, семейных уз, не случайно они так называются, брачные узы, да, узы – это вот такого, который нас связывает. Вот надо как можно больше всяких ограничений себе снять, и будем мы тогда свободными. Это вообще в корне не так. Апостол Павел предлагает нам совершенно такую обычную библейскую картину мира, в которой человек есть существо не самодостаточное, и по необходимости, как существо не самодостаточное, он вынужден, то есть он — это я, вы, мы все, мы вынуждены как бы куда-то прилепиться. Мы не можем жить сами по себе, да, и у нас есть выбор, вот вы говорите, что выбора нет, нет, выбор как раз совершенно конкретный выбор, либо мы будем с Богом, либо мы будем с дьяволом, нету средней точки, не, как бы не получится и нашим, и вашим, попыта у нас одна, хотя иногда кажется, что их две, вот, и можно усидеть на обоих стульях, что мы, собственно, и делаем по большей части, но после грехопадения, когда человек потерял свою свободу быть праведным, свободу от греха, он стал рабом дьявола, он стал рабом смерти, он стал рабом страсти, рабом греха. Об этом здесь пишет апостол Павел. И освободиться самостоятельно человек не может. Иногда нам кажется, знаете, у меня такая была грустная картина, на самом деле, буквально там в прошлое воскресенье, один мой старинный друг, давний алкоголик, который уже несколько лет находился в состоянии ремиссии и других, другим помогал, и других учил, и очень глубоко себя осознавал, и хорошо размышлял, так, ну вот, и причащался, ходил в храм, в прошлое воскресенье сорвался. И это было прямо очень тяжело и страшно, в первую очередь, для него самого. И вот мы все такие, это даже не про алкоголь, это вообще, то есть мы не можем самостоятельно освободиться от греха. Мы можем какое-то время, условно говоря, не пить. Но алкоголизм не лечится. И точно так же все остальные наши страсти, которые в нас живут, начиная с плотских страстей, чревоугодия, блуда, и кончая самыми, как это может показаться, возвышенными, каким-нибудь там тщеславием или гордыней, они всегда присутствуют с нами, они всегда в нас. И так или иначе, либо они находятся под временным контролем, либо вырываются на свободу, и человек срывается. И вот эта беспомощность перед грехом, она, конечно, и апостола Павла очень сильно так вот напрягала, если выражаться своим языком. «Бедный я человек», — говорит апостол Павел про себя в другом тексте, «бедный я человек, ничего не могу сделать». Но Христос, как здесь в этом же отрывке пишет апостол Павел, это очень важно вообще для всего послания к римлянам, что закон и выполнение закона всего лишь пока, или его невыполнение, соответственно, невозможность выполнения, показывает нам нашу греховность. А спасение только во Христе. Только Господь может нас избавить, и если мы за Его, сейчас попробую высоким стилем выразиться, за краешек Его ризы постараемся ухватиться, Он может нас вытащить, так же, как Он из ада в Великую Субботу вывел души грешников, и праведников, и всех, кто там, кто смог и захотел с ним выйти, и кто уцепился за краешек его ризы, вот, точно так же и мы можем, если мы будем с ним, если мы будем в нем, если будем стремиться к нему, если мы будем веровать и исповедовать, то, соответственно, у нас появляется шанс. Но нам придется быть с ним. Нам его, ему работать надо. Вот для нас слово «раб», оно звучит как-то, вы знаете, не знаю, может, это с советских времен, может, еще как-то какие-то египетские эти бедные люди, которые что-то там тащат, над ними стоят надсмотрщики, лупят их кнутами. Это не так.
Нет, я к тому, что словосочетание «раб Божий» уже, мне кажется, давно не режет ничей слух. А вот «раб праведности» пока еще режет.
Раб — это тот, кто работает, работает кому-то. И, например, если мы возьмем опять-таки библейскую, такое библейское слово «употребление», мы увидим, что, допустим, Елиазар, раб Авраама, по сути дела, это человек, который в семье Авраама выполняет роль старшего вот такого. То есть он не раб, в смысле, там, в цепях где-то сидит, на плантации трудится. То есть это не рабство, условно говоря, египетское, и это не рабство какое-нибудь американское, английское или испанское, там, 18-19 веков, когда человек там жил в холерном бараке и вынужден был трудиться. Это член семьи. он любит своего хозяина. Он, да, он не является его родственником в кровном смысле этого слова, но он ему работает и за это получает. Вот поэтому это, в общем, никак не унизительно. Безродный мальчишка, представьте себе. Да. Я безродный мальчишка с помойки. Подобрал меня хороший человек, ввел в свою семью, одел, обул, накормил, сказал, будешь здесь у меня жить, будешь мне за место сына, будешь на меня работать. Вот я его раб в библейском словоупотреблении.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 8 главы, стихи с 5 по 13. Это очень хорошо, я думаю, большинству наших радиослушателей известная сцена обращения римского сотника за помощью к Спасителю, когда у сотника заболел слуга, и он попросил исцелить его. И Христос готов был пойти в его дом, чтобы исцелить этого несчастного слугу. И сотник не дал ему это сделать, потому что сказал, что если у него в подчинении есть люди, которым он велит пойти куда-то, и они идут, велит сделать, и они делают, то зачем же Христу самому трудиться, когда достаточно будет его одного повеления, и все свершится само собой. Вот таких эпизодов в Евангелии несколько. Почему так важен эпизод с сотником?
Я еще хотел бы обратить внимание, что в русском переводе у нас стоит слово «слуга» сотника, а в церковнославянском «раб». «Раб мой лежит в дому, люти стражда». Вот, то есть, как бы, вот это человек, о котором сотник, хозяин его всячески заботится, и об его исцелении обращается к Христу. А эпизод важный, потому что вообще вот эта тема, она, напомню, что это Евангелие от Матфея, хотя во всех синоптических Евангелиях этот эпизод есть, но написано оно было для евреев, и для них очень важно было, что язычники – это люди, с которыми иудеи как бы не сообщались, это с которыми в иудейском законе и всех этих вещах не имели никакой возможности принимать участие. Поэтому что здесь, что потом в книге «Деяния святых апостолов» столько времени уделяется первым обращениям языческого мира ко Христу.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда по субботам, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии наш гость, клирик храма сорокамучеников Севастийских Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы, как всегда по субботам, говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Но воскресенье у нас всем воскресеньем воскресенье. У нас Казанское, один из самых любимых празднуемых, несмотря ни на какие запреты и богоборчество праздников. Я не думаю, что, наверное, праздники в честь других икон Божьей Матери не столь были памятны в советское время, а вот Казанскую точно все помнили, несмотря на то, что уже забыли, в какую сторону дверь храм открывается. Но на Казанскую непременно нужно было пойти свечку поставить.
Да, я не могу до конца, так сказать, точно объяснить именно этот феномен, но просто даже по количеству написанных икон Казанская оставляет позади себя, по-моему, все остальные иконы вместе взятые. Вот, и если, я помню, еще тоже в советское время на венчании какие иконы с собой взять? Ну, Спасителя Казанского. Да, то есть, действительно, эта икона была очень значима для простого русского человека, и дважды в год она празднуется, напомню. Более такое пышное празднование связано с освобождением Москвы от поляков в смутное время. Это оно совпадает с установленным именно по этому поводу. У нас немного таких праздников, когда государство устанавливает государственный праздник в день празднования церковного. Это, конечно, и Петр и Феврония, да, любви, семьи и верности. И это Казанское 4 ноября, вот освобождение собственно, окончание смутного времени, освобождение Москвы от поляков. Вот, и, но, а сегодня, вот на этой неделе, мы будем праздновать обретение, собственно, Казанской иконы Матери Божией, когда она еще была почти никому неизвестна. Собственно, вот таким палладиумом для Руси она стала вот после того, как, собственно, ополчение Нижегородское вошло торжественно в Москву с этой иконой, а до этого, ну, она была, собственно, иконография, она простая. Это обрезанная икона Адигитрия, или нам, вот если совсем по-народному, Смоленская, да, то есть есть несколько иконописных типов, это Адигитрия или путеводительница, вот Смоленская, или как бы вот центр вырезанный, это будет Казанская, множество икон, на самом деле, именно вот в этой иконографии написано. Второй вариант – это Умиление, это Владимирская, Федоровская, там ряд других икон, и Аранта, молящаяся, где Богородица с воздетыми руками, это, например, икона Матери Божией Знамения. То есть вот эти вот конкретные названия – Казанская, Федоровская, Владимирская – они так или иначе восходят вот к одному из этих трех иконописных типов, и когда конкретно… А есть там конкретные особенности – ножка так, ручка так, одежда так, открытая ножка, закрытая ножка, рука благословляющая, рука под амофорием, под мафорием Богородичным, над мафорием. И вот отсюда вот эти все мелкие нюансы, еще цветочек какой-нибудь, а еще книжка или еще вот это и породило великое множество таких, собственно, названий, сотни названий икон. А вообще, да, это вот такая икона, которая была обретена в Казани после пожара девицей Матроной по непосредственному указанию Матери Божией. И это, конечно, чудо, и то, что с ней происходило дальше, это тоже чудо.
А как вам кажется, насколько почитание этой иконы и ее вживление, что ли, в самое сердце вот народного православия, насколько оно связано с конкретными людьми? Я имею в виду патриарха Гермогена, который, собственно говоря, был тогда приходским священником, и непосредственно в его приходе состоялось это обретение. И он, естественно, пока пребывал в Казани, он всячески старался, чтобы эта икона особенно почиталась. Но помимо этого еще и отношение князя Пожарского, потому что для него это была особая икона. Ведь, собственно, он ее привез вместе с ополчением в Москву. Он у себя рядом со своим домом на Лубянке в храме ее поместил. И потом, уже отправляясь в поход на Смоленск, уже после освобождения Москвы, он на свои деньги построил на Красной площади собор Казанской иконы Божией Матери, в котором, собственно, сейчас она находится, и который остался вот как основное место ее пребывания до революции. Эти два человека, они абсолютно исторические, абсолютно конкретные, с абсолютно личным отношением к этому образу. И это отношение, насколько сильно оно транслировано было всем окружающим, как это все переплелось. Я просто вспоминаю о том, что есть какие-то иконы с вот этим вот личным посылом. Мы на этой же неделе будем праздновать праздник в честь иконы Божьей Матери Троеручицы. И, собственно, у нас-то в нашей истории это неразрывно связано с патриархом Никоном, потому что он заказал список этой иконы, он всячески старался, чтобы его приняли, потому что, в общем, и простые люди, и даже клирики не очень понимали эту третью руку, и многих она смущала, и все закончилось тем, что было принято решение рядом с иконой писать такую памятную табличку, где объясняется, откуда взялась третья рука. Но эта икона появилась и стала любимой благодаря тому, что ее полюбил один человек, патриарх Никон. Как это получается, каким образом личные отношения одной исторической личности транслируются на отношения народа?
Ну, честно говоря, мне кажется, Ну, это действительно очень важно, чтобы какой-то знаковый для народа человек что-то такое показал, что-то такое сказал, куда-то указал. Это и для простого народа важно, и для всяких неофитов крайне важно, когда человек в церковь приходит, ему пальцем тыкают, говорят, вот это главное. И ты сразу проникаешься и действительно думаешь, да, вот это вот главное. Но для меня вообще феномен святых, их различного почитания, феномен икон и, опять-таки, разного к ним отношения, он связан с тем, вот я, простите, я совсем так вот по-простому это скажу, вот насколько это работает. Вот мы с вами были свидетелями 80-е и 90-е годы множества прославленных святых. И колоссальные усилия иногда очень знаковых людей того времени по прославлению. И что-то вот прям... Ай, больше того, были ситуации, когда наоборот, нехотя, идя на поводу у народного мнения, такое прославление состоялось, и потом следовал вообще взрыв, если так можно выразиться, популярности, простите за это такое слово, но вот значение для людей, это прекрасно видно на примере, вот множество святых было прославлено между собором юбилейным тысячелетия крещения Руси и юбилейным собором 2000 года. И, ну, например, Блаженная Матрона.
Вот хотела...
Сколько было сопротивления, языка, да? Сколько было написано умными людьми, богословами против. Первоначальный вариант жития вообще был абсолютно невозможный. Он вообще какой-то был совершенно нехристианский, написанный из каких-то, в общем, странных оккультных позиций. Вот, и какое почитание Блаженной Матроны, в том числе и у нехристиан. И здесь же, я сейчас специально не хочу называть имена, но святые, которые заслуживают, вот что очень важно, точно заслуживают прославления, почитания, внимания, и они действительно для людей в церкви, думающих, молящихся, они являются таким образцом, их помнят, их знают, их чтут, к ним ездят, но вот такого прям массового всенародного почитания не возникает, то есть ты можешь приехать в любой день на Моросейку, например, и приложиться к мощам, ты можешь приехать в Новоспасский к Всецарице в любой день, взять водички, приложиться, 5 минут постоять, и это здорово, нет, люди там есть, еще раз говорю, люди почитают, но вот такого прям массового, когда миллионы не просто знают, а стремятся сердцем, такого нету, и мне кажется, это вот та самая история, когда вот человек, который приехал к иконе, например, приложился и получил просимое, естественно, рассказал об этом всем. И все поехали, и тоже каждый получил просимое. И это действительно работает, и люди получают просимое. И мне кажется, это главное. И точно так же, когда люди увидели и почувствовали, что, собственно, началось-то это такое массовое действительно почитание именно с освобождения Москвы, и первое же ополчение отвергло, по сути дела.
Да, Липуновская.
Да, и хотя там тоже вроде как она хотела идти с первым ополчением Матери Божией через казанский образ свой, а им это все не нужно было, вот. А потом, я думаю, таких эпизодов, когда народный герой, как князь Пожарский, поставил икону в храме или там потом построил для нее храм, их множество. Но вот очень важно, чтобы действительно тот или иной образ, тот или иной святой являлись для народа, для массы народа источником милости Божией.
Мне кажется, что с Казанской там еще может быть интереснее, потому что... Время безвременье, то есть время, когда практически нету власти. Светская власть настолько себя дискредитировала, что она уже ни в чьих глазах властью не является. И при этом вот возникает ощущение, что сама Матерь Божия берет как бы на себя бразды правления вот на то время, пока никого другого нет.
Да, но при этом именно в какой-то момент времени.
То же самое произошло с державной. Ведь, собственно говоря, в момент отречения государя-императора она была найдена на чердаке, И в течение всего 20 века, сейчас подзабылось это, но я просто помню, в храмах, где были иконы державные, все подсвечники всегда были утыканы свечами. Вот было такое ощущение, что, несмотря на то, что почитаемые иконы богородичные были и другие в храме, но вот где была державная, там свечки, по-моему, даже по ночам горели.
Ну и каждой эпохи своя икона, каждой эпохи свой святой. Для Древней Руси это, конечно, Владимирская, да, для войны 12-го года это Смоленская. Вот поэтому для 20-го века, как вы говорите,
хотя Казанская тоже, потому что, если мы вспомним Кутузова, который и молился перед тем, как взял на себя командование именно перед казанским образом, и потом из трофейного серебра, которое отобрали у французов, велел сделать иконостас для Казанского собора в Санкт-Петербурге. То есть это нельзя сказать, что вот...
Нет, так и Владимирская никуда не делась. И действительно, речь не о том, что вот что-то появляется, а потом исчезает. Но вот именно в самое сердце в какое-то время почему-то вот так оно происходит. А дальше мы можем, да, свои человеческие усилия прилагать и должны их прилагать. А уж как Господь управит и устроит, это в Его святой воле.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся и вернемся буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Неделя у нас, конечно, удивительно полная всевозможных воспоминаний, наводящих на глубокие размышления. У нас 24 июня – день памяти святой равноапостольной княгини Ольги во святом крещении Елены. С одной стороны, мы все ходили в школу, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, и нам всем рассказывали про бабушку святого князя Владимира, про то, что вот она приняла христианство, она такая молодец. А еще раньше, я не знаю, сейчас есть это в школьных программах или нет, мы проходили отрывки из летописи, где описано было, как она наказала нехороших людей, древлян, за гибель своего мужа. Вот. Нам, конечно, очень нравился этот отрывок. Нам совсем не интересно было про ее крещение, поскольку там никаких таких драматических и детективных историй не было. А тут целое кино можно снимать. Поэтому мы запомнили вот главным образом ее языческое прошлое. Так получилось, что мало кому приходит в голову, что ведь на самом деле к времени крещения княгини Ольги, в общем-то, на Руси христиан было достаточно много. И храмы были, и общины были, и, в общем, с разных сторон потихонечку проникало христианство и через воинов, поскольку воины же были в основном наемники и из разных стран, и из христианских стран в том числе, поэтому так вот это все потихонечку, как диффузия, проникало, и такого вот революционного превращения языческой страны в христианскую, на мой взгляд, не происходило, все шло таким вполне эволюционным путем. Но почему-то после крещения Ольги не произошло то, что произошло после крещения Владимира. То есть двор остался при своем, И, в общем-то, основные центры политические и экономические страны тоже остались каждый при своем. Почему так значимо для церкви крещение княгини Ольги, и почему так мало отголосков этого крещения в истории?
Ну, во-первых, я хотел бы прокомментировать немножко вот время, в которое она жила. Это Киевская Русь того времени, это, конечно, не государство такое, как в современном смысле этого слова, да, и это даже не монархия там средних веков, это контроль пути из варягов в греки, ну, одним родом Рюриковичей, да, то есть как бы это вот такая история торгово-военная или военно-торговая история, которая, с одной стороны, действительно открыта всевозможным там, то есть это не единый монолит в духовном смысле этого слова, да, основу как бы у варягов это свое язычество, у местного населения это свое язычество, у древлян свое, там, у полян свое, в Новгороде все отличий много, но это подразумевает все-таки достаточно широкую веротерпимость. И да, ко времени князя Владимира. Это, кстати, очень неплохо показано, простите, в мультфильме «Князь Владимир», когда усложнение государственное, политическое потребовало все-таки унификации духовной. И первая попытка, напомню вам, князем Владимиром, она была, это попытка централизовать и унифицировать язычество на Руси, и она провалилась. Вот, то есть язычество оказалось неспособно, да давайте будем поклоняться там в качестве верховного бога Перуну, давайте все, и вы, и вы, и вы, и те, кто в Новгороде, и те, кто там в Ростове, и те, кто в Киеве, признаем, вот что Перун, допустим, вот он главный, а все остальные, и вот это не получилось. И, собственно, Ольга-то жила за, получается, два поколения, да, она бабка, и правила на Русь 20 лет, а до этого, опять берем историю с ее мужем Игорем и древлянами, это же не просто какая-то она жестокая была женщина. Вот, может быть, это несколько оскорбительно будет звучать для наших древних правителей, но все это очень похоже на, вот, я не знаю, представьте себе действительно в хорошем только смысле этого слова, мафиозные кланы, которые выясняют между собой отношения, вот убивают главу клана. Естественно, начинаются страшные разборки и борьба за власть. И Ольге необходимо было доказать, что она здесь главная, что она здесь старшая. И поэтому такие жестокости вплоть до... Вот, потому что по-другому это было невозможно. Смотрите, я не знаю, крестного отца, и сразу станет понятно многое, как ведут себя современные диаспоры в России и как вели себя, соответственно, князья тогда. Но многие вещи становятся ясными. Вот, и время единства не пришло. Оно пришло только при внуке, оно прямо назрело и даже перезрело при князе Владимире, и поэтому он вынужден был. Вот эта вся история, которая в летописи зафиксирована, когда он вынужден был выбирать единую веру для Руси, и давай мы ислам посмотрим, и давай мы к иудеям съездим, и давай мы к католикам наведаемся, и давай мы в Царьград отправим посольство, посмотрим, потому что по-другому мы уже просто не сможем, мы не удержим. Предел сложности такой, что требует единства духовного всего этого громадного пространства, именуемого тогда Русью, вот как бы по-другому не получится. А Ольга, без нее, конечно, у князя Владимира, это вот у меня почему-то аналогия всплывает, это наши люди, которые были внуками в 80-е, 90-е, у которых родители в храм-то не ходили и были атеистами такими простыми советскими, вот, а бабушки-то в храм ходили. И вот потом все, вот сколько я до сих пор слышу истории, вот, что я-то сам, вообще меня родители не приучали, но бабушка молилась. И вот я когда сам или сама уже в ум пришел, я вспомнила, что бабушка-то у меня молилась, и что икона у меня есть, и что дома Библия хранится. И я даже вспомнил, что она мне рассказывала. Вот, и поэтому, если бы не бабушка, я не знаю, что бы тогда со мной было. Я, как священник, этих историй знаю сотни. Вот примерно такая же история. У князя Владимира была бабушка, которая была, в общем, открытой христианкой. которая не побоялась не просто там где-то тайно креститься, а поехать в Константинополь, в Царьград и принять крещение. У нее крестным был император. Вот она приняла христианское имя, она так или иначе поддерживала христиан. Их было действительно много, потому что такой вот торгово-военизированный вариант подразумевал, что все... Вот ты купец, это даже вот вы указали там на наемников, скорее воин, а я скорее на купцов покажу. И действительно вот торговое представительство греческое, пожалуйста, вот оно здесь есть, а вот какое-нибудь там представительство Булгарии Ворской, там ислам, соответственно, тоже вот здесь, и поэтому, да, в большом городе есть слобода такая, есть слобода сякая, вот, и это совершенно нормально, но кого поддерживает княгиня эти самые 20 лет? Да, она ничего не насаждает, но представьте, правитель 20 лет говорит, что он христианин. Вот у нас Владимир Владимирович Путин, он же не насаждает христианство на Руси, не насаждает, но он демонстративно в день интронизации идет на молебен в Благовещенский собор. В момент привоза иконы Святой Троицы в Троице-Сергиеву Лавру он посещает Лавру, и по всем телеканалам это проходит. Вот, кто-то говорит, фу, какой ужас, кто-то говорит, слава Богу, вот посмотрите, как во времена Дмитрия Донского князь приехал в Лавру преподобного Сергия, вот, а здесь патриарх и президент. Он никого не заставляет. У нас даже УПК сейчас же школы взяли и убрали, да, но все видят, картинка есть. И мне кажется, вот эту, именно эту роль играла равноапостольная Ольга, ничего, не имея, может быть, желания или власти достаточной, все-таки женщина, мужикам в духовном плане указывать никогда не получалось. И все эти попытки наших жен привести своих мужей в церковь никогда успехом не увенчивались, потому что, ну, не может быть женщина священником в своей семье. Мужчина-священник в семье, он приводит свою семью ко Христу, и поэтому Ольга, я думаю, это чувствовала, понимала, ну, эту невозможность, и даже попыток таких не предпринимала. Для этого должен был быть мужчина, царь, священник и пророк, которым стал ее внук, князь Владимир.
Но ее взаимоотношения с сыном Святославом тоже достаточно показательны, потому что сын не воспринял эти духовные искания мамы, но при этом сын, ничтоже сумнявшийся, отправляясь в какие-то длительные походы, оставлял ее направление и вообще, в принципе, с полными функциями князя, как князя-мужчины, да, то есть полные функции правителя и, если нужно, и главнокомандующего. Несмотря на то, что женщина, несмотря на то, что какую-то странную веру приняла, то есть вопросы вероисповедания, складывается впечатление, что в тот момент вообще-то не очень тревожили правителей Древней Руси.
Слушайте, ну вот представь себе, если, я думаю, вряд ли нас такие люди слушают, у нас все-таки православное христианское радио, но представьте себе, если бы был я, например, там, атеистом, или язычником. Я уезжаю куда-нибудь в командировку на пару лет, не знаю, куда-нибудь там, во Владивосток из Москвы. Неужели не оставил бы на хозяйстве маму свою или тещу, независимо от того, ходит она в храм или нет? Даже если бы она была очень верующим человеком, конечно, я бы оставил ее на хозяйстве. Вот, и сказали так всем, вот, всем слушаемся ее. Это совершенно естественно. Другой вопрос, что все-таки полноты княжеской власти, вот уже в период, когда Святослав был князем великим, когда он вырос, у нее такой все-таки не было. Ну, то есть они были, но это скорее наместничество такое. Вот, и поэтому она же сама походов не затевала. Оборону организовывала, вот, а вот какой-то такой, она свое место хорошо понимала и знала, и это было важно. Если бы она вот эти вещи нарушала, это было бы гораздо страшнее для окружающих ее варягов и вообще людей. Как бы сейчас сказали, она бы тогда поступила не по понятиям. Вот, а по понятиям она этого сделать не могла. И, слава богу, она тоже эти понятия хорошо и тонко чувствовала, и ее уважали и любили за это.
Там вообще очень много с точки зрения нашей современной логики, нашего отношения к власти имущим и нашего представления о том, как там все устроено во власти, все, что происходило тогда, абсолютно перпендикулярно. В летописи написано, что была она родом из Пскова, рода незнатного, языка варяжского. Вообще непонятно кто. Это вот читаешь просто чисто визуально, и то, как она сохранилась в фольклоре, рисует определенный монументальный такой, похожий на памятник, образ. А так, если отринуть вот эти стереотипы, ну, вспомните Екатерину Первую, супругу первого российского императора. Непонятно кто, неизвестно откуда, неизвестно на каком языке говорила, однако это не помешало ей стать императрицей и дать начало целому удивительному этому женскому XVIII веку в истории российской.
Ну, да, хотел бы я поспорить, но в том смысле, что не случайно все-таки именно XVIII век некоторые историки с полным правом называли периодом порнократии. Вот, то есть не очень хорошее это было время. Я бы скорее здесь провел. Вот я говорил сейчас довольно много об отличии мужского и женского, но здесь я бы хотел наоборот провести аналогию опять-таки с нынешним правителем Святой Руси, нынешним князем Владимиром, который тоже без роду, без племени, не из какой-то даже серьезной элитной группировки, а вот так вот. И росточка невысокого, и вида не особенно такого представительного. И сколько, вспомните, мы с вами все-таки жили тогда, в конце 90-х, да, как, какие были возгласы, неужели кого получше не нашлось, какая-то серая мышка. Вот, а теперь абсолютно другие вопли, да как же можно, да, там, столько лет управлять, вообще диктатор. Тогда как мы видим, как Господь воздвигает правителя своему народу, так и тут Господь из никому неведомой девушки, точно так же, как и потом ее внук, князь Владимир, третий же сын от рабыни, чья мать вообще сослана была, вот, и удел-то у него был новгородский, а Господь вот буквально в 20 лет поставил его уже князем киевским. Поэтому это странная история, когда мы говорим о власти, действительно, надо, с одной стороны, редуцировать современные представления о власти до чего-то гораздо более простого, такого вот дворово-воинско-мафиозного, вот так. Это не только на Руси, это и все эти монархии того времени европейские тоже не очень сильно отличались. Вот оно такое вот гораздо более простое. А с другой стороны, понимать, что этим всем Господь управляет. И он ставит людей и наделяет их. Просто те, которые вдруг в какой-то момент оказываются непригодными, они очень быстро отсеиваются и в истории не фиксируются. А те, кто оказался готов вдруг принять, понести, вырасти в меру возложенных на него задач, те оказываются великими равноапостольными.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программы «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. 27 июля мы будем вспоминать очень любимого, ну, я не знаю, моими сверстниками так точно любимого святого, это преподобный Никодим Святогорец. Ну, просто потому, что была такая замечательная книжка «Невидимая брань», без которой, наверное, из моих сверстников не обошелся никто на первых порах. Потому что если в XVIII веке Паисий Величковский писал, что найти духовника в полном смысле этого слова почти невозможно, он прошел почти по всем монастырям Новороссии и Молдавии, и даже на Афоне не нашел себе руководителя, поэтому вынужден был руководствоваться по тому наследию святых отцов, которые он нашел в библиотеках афонских монастырей, и переводом которого он, собственно, посвятил всю свою жизнь и жизнь своих учеников. Но что касается вот этого адаптированного, скажем так, варианта для широкого пользования. Добротолюбие для широкого пользования, невидимая брань. Как-то все удивительно переплелось, потому что, казалось бы, ну, архаичный текст, и, казалось бы, в общем, писал его не Иоанн Дамаскин, изощренный литератор, а, в общем, вполне себе простой монах. Но воспринималось, я не знаю, как сейчас оно воспринимается, мне трудно представить себе, как современный человек, у которого есть доступ к очень большому массиву всевозможной информации, и духовной в том числе, как он воспринимает невидимую брань. Но я просто помню, что это было отношение, как будто тебе в руки попало руководство. Вот ты ходишь, и там по пунктам все карандашком помечаешь и проверяешь, насколько это все соответствует твоей жизни или нет, и что тебе нужно еще такое сделать. Вот как вам кажется значение трудов Никодима Святогорца для нас? Насколько оно осталось прежним или оно изменилось?
Ну, вы знаете, мне кажется, для современного, если мы берем все-таки молодых людей, приходящих в церковь, оно, конечно, не равно, ну, для многих, по крайней мере, тому, как это было там 30 или 40 лет назад. Но при этом значение, это знаете, как вот сейчас мало кто смотрит фильмы Сергея Эйзенштейна. Ну, и, может быть, их изучают там где-то, может быть, их можно показать в качестве учебного, но вот так, чтобы... А давай-ка посмотрим сегодня вечерком Александра Невского или там еще что-нибудь. Ну, вряд ли. Вот нет, это уже вот для обычного современного человека это или как-то великий советский кинематограф 70-х, 80-х годов. А давайте-ка сложно, очень тяжело, единицы каких-то фильмов можно посмотреть. Но понятно, что это традиция, это школа, на этом всем стоит то, что можно смотреть, условно говоря, сейчас, в том числе мировой кинематограф. И поэтому, да, Никодим Святогорец для своего прочтения требует как минимум хорошего образования в классическом смысле этого слова, которое подразумевает, собственно, под образованием понималось умение читать и создавать сложные тексты. Вот сейчас этому учат очень немногих людей, и из этих немногих людей только немногие продолжают в жизни этим заниматься, читать и создавать сложные тексты. Даже массовое советское образование подразумевало такую возможность. У нас была действительно самая читающая страна, причем читающая не в интернете какие-то небольшие, даже я говорю, не смотрящая, а читающая. Да, это подразумевало, что ты можешь и любишь читать то, что сейчас называется лонгрида, а это, наверное, очень лонгрида, лонгриды. Вот это сложный текст, это желание через него. Я очень хорошо помню, как я читал «Добротолюбие». Вот я не очень хорошо помню, как я первый раз читал «Невидимую брань», а как я читал «Добротолюбие», или как я читал Бердяева с Булгаковым, очень хорошо помню, я понимал, как я сейчас понимаю, меньше 5% прочитанного. И это меня не останавливало. Я все равно это читал, и этих 5% хватало при втором, третьем прочтении. Через 10 лет я понимал уже гораздо больше. Но это было желание прорываться сквозь текст к смыслу. Сейчас этого очень мало. Сейчас все-таки ролики, клипы, что-то еще. И поэтому, мне кажется, вот мы находимся с точки зрения вот таких базовых, фундаментальных православных текстов Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, Добротолюбие, Никодима Святогорца, Лествица, Авва Дорофея, примерно в таком же положении, в котором, вот вы знаете, как какой-нибудь, не знаю, если мы возьмем современное искусство, ну, как современное, допустим, 20 века, да, Сальвадор Дали, это современное на тот момент искусство, но он был прекрасным рисовальщиком. У него была в анамнезе, что называется, классическая школа. Так и тут люди, которые прочитали, освоили, погрузились в невидимую брань Никодима Святогорца, могут научить других, могут рассказать другим на пальцах. Вот я понимаю, что если я буду рассказывать современному молодому человеку об этой книжке, мне хватит 30 минут, где я буду рассказывать про то, что такое помысел, переводя на современный язык, причем не тем текстом, что это мысли, чувства, как он проникает в человека, как человек его опознает, что с ним нужно делать, что делать с разными видами помыслов, как устроены страсти. Я смогу это объяснить современным языком, но для этого я должен уметь этот текст прочитать. И вот те люди, которые все-таки сумеют эти тексты прочитать, через них пробраться к тому, что там написано, через архаичный язык, через вообще сам текст, это длинный текст. Вот, потратить время не на то, чтобы ленту новостей полистать, или сериальчик посмотреть, или там клипы какие-нибудь, шорты или рилсы, вот, а прочитать этот текст, подумать над ним, пожить с ним, походить, попытаться применить к своей жизни, они смогут как-то руководить других людей вот, в вопросах невидимой брани, вот как примерно... Сам Никодим Святогорец, может быть, мог там неграмотных людей того времени, к ним обращавшихся за советом, что-то им такое сказать. Вот мне кажется, что современные люди, по большей части, они вот к этим текстам базовым православным, они находятся как бы в неграмотном состоянии. Они способны это понять в пересказе, в перепеве, в перепоказе каком-то упрощенном. И для них это будет почти магия. Не руководство к действию, где пунктик первый, как вы сказали, пунктик второй, а скорее как магия. Сделай так, и получишь хороший результат. Почему, как, до конца не ясно, но работает.
Вообще-то, когда стали появляться еще пока в самиздате переводы «Добротолюбия», нас предупреждали, чтобы мы осторожно вообще с ним обращались, потому как мы хватали, как голодные воробьи, все, что попадало в клюв, и нас предупреждали, что нужно очень осторожно и желательно обговаривая с кем-нибудь поумнее главные какие-то мысли. Но это хорошо посоветовать. Ты еще пойди найди человека, который готов с тобой несколько часов подряд обсуждать добродать.
Конечно, вы же Никодима Святогорца, вы с чего начали сегодня разговор о нем? Потому что он прошел там кучу монастырей и не нашел себе духовного руководителя. То же самое, это же для греческого мира того времени это была ситуация такого вот совершенно темного какого-то забвения о святоотеческом наследии. Ну, такое время. Действительно, под турками люди жили уже не один век, и столетия прошли. Вот то же самое, что и для нас, вот то, что связано с Паисием Величковским, то, что связано с Оптиной пустынью, с ее колоссальной и издательской деятельностью, и вообще вот с самим интересом к этой теме. Потому что иначе, если мы не обращаемся к этой теме, непонятно, что такое духовная жизнь. Мы все употребляем эти слова «духовная жизнь». Это что? Это ходить в храм, это ставить свечки, это что? А по сути дела оказывается, что, в общем-то, духовная жизнь – это и есть невидимая брань по наставлению святых отцов, вот, которая, и у нее есть конкретные плоды, как их достичь. Вот апостол Павел же написал, с одной стороны, просто «плод духовный есть, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Как этого достичь? Вот отцы аскеты пытаются… Я причем думаю, что есть, возможно, и другие пути. Все-таки это монашеские пути, именно поэтому вы совершенно справедливо сказали, что надо с осторожностью. Я когда рекомендую, если люди, вот я хочу почитать «Добротолюбие», я хочу почитать «Невидимую брань». Вот вы на радио «Вера» рассказали про «Невидимую брань», я хочу ее почитать. Я говорю, читайте для начала не как руководство к действию, просто ознакомьтесь с этим, вот как с египетским папирусом, который к вам отношения не имеет. Вот, а потом подумайте над этим, а вдруг... Не так вот прямо вот читаете с карандашом, вот мне это надо делать, вот это надо делать, вот это надо делать. Ух ты, а вот как интересно, я этого не делаю, дай-ка я это попробую. Вот, а именно сначала просто ознакомьтесь, а потом, когда уже оно немножко отлежится у вас в голове и в сердце, подумайте, а что из этого действительно было бы применимо к вашей конкретной жизни. А еще хорошо бы с каким-нибудь священником, который действительно духовной жизнью живет, посоветоваться.
Да еще найти священника, который дерзнет, потому что я помню... мои первые попытки разобраться в добротолюбии закончились тем, что я пошла к своему духовнику и сказала: вот я тут ничего не понимаю. Он говорит: я тоже. Поэтому поезжай в лавр к отцу Кириллу, может быть, он тебе объяснит.
Не, ну и пути действительно разные. Путь семейной жизни – это один путь, а путь монашеской жизни – это другой. И не стоит, у нас какая-то самая главная забава – это, да, учить монахов, как правильно монахами быть, и, наоборот, монахам размышлять о том, как правильно семейной жизнью жить. Слава Богу, разумные люди и те, и другие на себя подобного не берут. Да, и было бы странно, если бы я тут взял и начал раздавать советы монахам, как им жить духовной жизнью. Да, при этом, если монах просвещен духовно, он, конечно, может давать советы о семейной жизни от Духа Святаго, а не от ветра головы своей, как говорил покойный святейший патриарх Алексей II. Вот. Но если именно про практические какие-то советы, вот если то-то, то так-то, а если то-то, то так-то, то это, конечно, надо обращаться к людям именно подобным образом жизни живущим и обладающим еще и даром рассуждения. Не то, что прозорливость, именно рассуждение. А вообще, не случайно мы придерживаемся в нашей программе традиции все-таки начинать и заканчивать со священного писания предстоящего воскресного дня, и вспомним еще раз, что говорил апостол Павел в послании к римлянам о том, что целью нашей жизни является все-таки работать Богу, а не работать греху. И этому служит и чтение, в том числе и аскетической литературы, и почитание святых икон, и праведников, и житий святых чтения. То есть наша конечная цель – работать Господу и праведности в послушании и радости. И тогда Господь действительно верой вселится в сердца наши.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире «Радио Вера» была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания, до новых встреч.
С Богом, храни Господь.
«Седмица» на «Радио Вера».